Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» будем говорить об истории. С нами сегодня Алексей Исаев, военный историк, публицист. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Здравствуйте, Никита Васильевич.
Здравствуйте.
Ну и вот от чего оттолкнемся. Немецкая журналистка Зильке Бегальке раскритиковала торжества по случаю 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Я одну короткую цитату воспроизведу из ее материала. «Жертвы блокады, как хотят это видеть, отдали свои жизни за победу русского народа. Как будто так можно оправдать их гибель. Как будто они добровольно голодали. Это умаляет случившееся, и это опасно», считает Зильке Бегальке. Но вот о том, какие оценки и обсуждения допустимы в отношении трагических событий, об этом сегодня и спорим. Ну и с нами как раз Алексей Исаев и Никита Петров. И начнем с заявления позиций. Алексей Валерьевич, вы первый.
Я скажу так, что нужно помнить, что виновны в том, что погибло так много людей в блокаду, немецкие войска, и указания, данные лично Адольфом Гитлером, и эти указания обрекли людей на смерть, и понадобились титанические усилия, чтобы погибли не все, чтобы действительно удалось дорогой жизни и прочими мерами добиться того, что все же жертвы были большими, но они не включали в себя все население города, потому что в противном случае погибло бы все население. Никакой капитуляции бы не состоялось. Поэтому виноваты, да, немцы в этом. И когда мы проводим парад, это на самом деле напоминание о том, что это не повторится. И это, опять же, мы празднуем успех, в том числе наших вооруженных сил, которые своими грамотными операциями добились того, что блокада была снята и от города немцев отбросили.
Насколько уместны подобного рода вопросы и тезисы, которые звучат в ее материале?
Вопросы по истории в любом случае уместны, они позволяют осветить, как оно было на самом деле. И иной раз правда оказывается гораздо более жесткой, чем нам говорили в советское время.
Это Алексей Исаев, военный историк, публицист. Ну и сейчас слово Никите Петрову. Никита Васильевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, вопросы любые уместны, потому что для историков и не только, для журналистов, для любого человека можно высказывать и свое мнение, и даже если это мнение и не просвещенное, или, скажем, не опирается на какие-то особо глубокие исторические знания. С точки зрения сегодняшнего дня мы прекрасно знаем, и то, что гитлеровское руководство признано преступным, и это факт, и то, что гитлеровская Германия вела войну самыми жестокими и антигуманными средствами, и это тоже факт, это были и преступные цели, и преступные средства. Но когда мы говорим о конкретных военных кампаниях или о трагедии города, который был осажден и в котором гибли люди, здесь, конечно, уместны любые вопросы. И вопрос, все ли сделало советское руководство для помощи этим людям, он остается открытым. Вопрос, а все ли в городе голодали, тоже остается открытым. И многие считают постановку вопроса, все ли в городе голодали, я бы сказал, кощунственный, а это не так, это очень важно. Важно понимать, что сталинское руководство по своей жестокости, к своим гражданам, кстати, не к своим именно гражданам, ничуть не уступало гитлеровскому. И последнее, что я хочу сказать, вопрос в том, что сегодня делать? Устраивать парады или конкретно помогать блокадникам? Вот это тоже вопрос, который важно обсуждать. Тоже важно понимать, насколько уместен такой характер торжеств по отношению к той трагедии, которая случилась в 1941-1944 годах.
Это Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Я у вас уточню сразу, Никита Васильевич, если позволите.
Ну, конечно.
То, что эти вопросы и эти тезисы задает, пробрасывает немецкая журналистка Зильке Бегальке на странице «Süddeutsche Zeitung», и там она публикует свои рассуждения о том, что неправильно в Российской Федерации отмечают годовщину освобождения и снятия блокады Ленинграда. Вот это вызывает еще отдельный вопрос и отдельную дискуссию.
Насколько... Нет, дело в том, что и у нас такие вопросы звучат, и у нас такие публикации есть. И, в конце концов, то, что пишет немецкая журналистка, это ее право писать, и не важно, что она немка. В Германии, кстати говоря, рассчитались с прошлым, что называется, по самому высокому счету. Это и отношение к гитлеровскому рейху как к преступному государству, это и понимание, собственно говоря, той трагедии, которая постигла народы Европы в результате преступных действий Германии.
Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну, у нас самих нет недостатков тех людей, которые ставят эти вопросы, поэтому здесь, я думаю, что даже не столь важно, тем более, если мне не изменяет память, она все же журналистка шведская, а не немецкая. Но это в данном контексте, это не важно, вопросы можно ставить, вопрос в том, какие будут на них ответы. И не так давно одна популярная газета задала вопрос о том, можно ли было сдать Ленинград, что называется, на милость победителя, и, может быть, жертв было бы меньше. В результате с участием историков было проведено расследование, которое показало, что немцы никакой капитуляции принимать не собирались, и в случае, даже если бы вдруг, внезапно, по каким-то причинам вынесли ключ от города, его бы не взяли, окружили бы город минными полями, колючей проволокой, и уморили бы всех тех людей, которые окажутся за этой колючей проволокой, голодом. И это было показано с цитатами из журнала боевых действий группы «Армии Север».
Но не возникло ощущение, что все равно каждый остался при своем, потому что те люди, которые уверены, что все-таки этих людей можно было спасти, если бы действовало грамотно более советское руководство, они также остались при своих мыслях.
Ну, я так скажу, что всегда идет борьба и обращение к колеблющимся и желающим сформировать свою точку зрения. И поэтому, когда показывают с фактами, с документами в руках, что оно вот так, то те разумные люди, естественно, будут этим убеждены. А то, что есть люди, которые как бы что-то себе вбили в голову, и это просто им комфортно для их политической позиции, ну, как бы бог им судья.
Это Алексей Исаев, Никита Петров.
Ну, знаете, мы можем рассмотреть подобного рода документы, потому что гитлеровцы таких документов делали немало, и это не значит, что все они выполнялись, а они лежали в плоскости намерений или деклараций. Гитлер был мастер, кстати говоря, всевозможных политических деклараций. Достаточно вспомнить его высказывание на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования относительно того, как быть с Москвой. Он то же самое предлагал. Москву не входить, окружить кольцом, гнать всех артиллерийским огнем. Граждане, если будут выходить, создать проходы, пусть выходят. Город не занимать, город источник заразы и так далее, и так далее. Вопрос в том, что нигде в практике гитлеровская Германия этого не делала. Она занимала города, и она располагалась в этих городах. Поэтому что было бы, если бы, это все в области предположений. Нельзя экстраполировать.
Это Никита Петров, да. Был сейчас Алексей Исаев.
Да? Да, каждый город, он индивидуален. И что касается Москвы, то какие-либо фокусы с ней выполнять помешал Западный фронт под командованием Жукова, и немцев банально отбросили от Москвы, и они никакие свои зажигательные эксперименты проводить не могли. А Ленинград, у него это следует понимать, и на самом деле это следует понимать в контексте истории 1917 года. Ленинград находится в области, которая не является сельскохозпроизводящим. Ленинград не может жить за счет окрестных деревень. Это просто не может никак. Ему требуется постоянный подвоз продовольствия в объеме минимум 1000 тонн в день. Это не Киев, где жители могли действительно разъехаться по деревням и выживать. Ленинграду требовалось снабжение. И по конкретному Ленинграду немцы приняли конкретные и четкие решения, которые были санкционированы Гитлером, но с ними было согласно высшее военное руководство, командующий группы армии «Север» Лееп, пишет в дневнике: «У меня вся группа армии висит на одной железнодорожной ветке. Да не буду я кормить эти миллионы граждан, и они были бы обречены на смерть в любом случае». Вне зависимости от того, декларация это не декларация, это был задан вопрос фюреру, и он четко ответил: не принимать, обложить. Единственное, что волновало немцев, это то, что их простые солдаты будут вынуждены стрелять детей, стариков и женщин, и какое они после этого станут монстрами. Это прямым текстом говорилось, это повлияет на них после войны.
На их психическое состояние,
да,
вы имеете
именно
в виду?
Так.
Но тогда получается, что эти дискуссии, ну, как-то бессмысленны. Тогда что это, попытка оправдания с вашей точки зрения?
Почему оправдание? Просто это решался технический вопрос. И решался технический вопрос.
Я имею в виду дискуссии, которые разворачиваются периодически сейчас.
Да, они происходят в значительной степени от незнания. От незнания фактов, и это крайне прискорбно, что разворачиваются какие-то дискуссии относительно того, как бы вели себя немцы. Опять же, есть пример областей под Ленинградом, которые оказались под оккупацией немцев. Уровень смертности там выше.
Алексей Исаев, да, уточню у Никиты Васильевича. Никита Васильевич, но все-таки должны ли мы проводить какие-то красные линии? Ну, вот как с Холокостом решили, что шутить на эту тему – это плохо. Как в Соединенных Штатах решили, что, ну, как-то выражаться некорректно по отношению к чернокожему населению – это плохо. А здесь мы все время запускаем какие-то дискуссии, а может быть, здорово было бы, если бы, ну и так далее. Это как если бы в Соединенных Штатах говорили: слушайте, товарищи чернокожие, перестаньте уже ныть. Вам уже там президент был, Оскары дали, все, ну хватит. Ну и вы представляете, что с этим человеком бы сделали?
Ничего, да, пожалуйста, не сделали, потому что вы сейчас просто пересказываете мнение тех или иных жителей, там, я не знаю, условно говоря, штата Техас и все.
Это не публичная сфера, это не в медийной сфере происходит.
Ну, значит, мы медийная сфера. У нас, во-первых, страна все-таки еще не единомыслие. Если мы хотим, чтобы у нас было в стране единомыслие, то добро пожаловать в Советский Союз. Все это уже было, все это мы уже проходили.
Я только что вам другие примеры приводил, где все-таки не было Советского Союза.
Неполиткорректные шутки можно встретить и в США, и сколько угодно, и вопрос в том, что как к этому относиться. Вы знаете, нет, для историка нет запрещенных вопросов, для обывателя тоже не должно быть таких вопросов. Вопрос в другом. Высказался человек, и он показал либо меру своей неосведомленности, либо меру своей невоспитанности. И о нем уже общество решает. У нас ведь общество морально нездорово, знаете почему? Потому что любой такой вопрос, вот скажем, как вот несколько лет назад на канале «Дождь», вызвал просто бурю общественных дискуссий. Вопрос: почему? Почему такой накал? Почему такой градус истерии? Почему такой градус психопатии, когда готовы были друг на друга броситься? Это признак ненормального, больного общества. Потому что здоровое общество переваривает такие вопросы с легкостью, дает на них ответы, опять же, устами историков, людей, кто этим занимался, людей, кто знаком с документами. И все, и, казалось бы, это, собственно, и выеденного яйца не стоит. Но у нас все превращается в что-то такое, значит, гигантское, искусственное, сенсационное. И мы начинаем травить какого-то журналиста, высказавшего свое мнение. Это ненормально.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Напротив, я как раз считаю, что то, что это дискутируется, активно с жаром дискутируется, это признак наличия у нас того самого гражданского общества, которого с 1991 года у нас стремятся завести. И то, что дискуссия идет с накалом, говорит о том, что люди это принимают близко к сердцу. Почему они принимают близко к сердцу? Это тоже очевидно. Для многих война – это история их семей. Для подавляющее большинство граждан нашей страны, история войны – это история их бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. Те, кто смотрят на них с выцветших фотографий. И многие из них, да, в том числе и те, кто либо воевал под Ленинградом, либо оказался блокадником. Поэтому, да, люди это воспринимают действительно близко к сердцу и спорят с жаром. Это нормально, это гражданское общество.
А то, что этот жар поддерживается, насколько это нормально?
Ну, как сказать, поддерживается. Я бы так сказал, ну, по крайней мере, из того, что я могу наблюдать, это, что называется, самоподдерживающаяся реакция. То есть, система...
Значит, все-таки что-то нездоровое, самоподдерживающая,
да,
реакция?
Не, почему? Это как бы общество реагирует. У нас есть гражданское общество, которое сказали, кто-то человек сказал ерунду, ему сказали: ты дурак. Дружное общество.
Нет,
это плохо, разве
ему
плохо?
Ему не сказали. Во-первых, ему
сейчас
прокричали.
Никита
Петров. Ему не сказали. Во-первых, ему прокричали. Значит, в-третьих, у нас министр культуры выражается, повторюсь, вполне четкими и емкими определениями. Те, которые не верят, скажем, в подвиг 28 панфиловцев, твари конченые. Это задает тон, я бы сказал, вообще всей этой нервозной обстановки. Это задает тон, когда уже высказываются люди, между прочим, не журналист, а государственный чиновник высокого уровня. Он показывает, каким нужно быть и как нужно родину любить. Вот это, между прочим, все действительно признак нездорового общества. Я согласен. Когда есть широкие дискуссии, это признак гражданского общества. Но когда эти дискуссии превращаются в такой, так сказать, массовый ор, и когда высказывается позиция «ах, ты думаешь не так», значит, ты негодяй. Вот это уже ненормально. Это уже признак того, что общество в чем-то не уверено. Какие-то постулаты на самом деле не очевидны. И поэтому эта ярость в отстаивании позиции, она ярость человека, неуверенного в своей позиции. Она ярость человека, сомневающегося в глубине души. Но, тем не менее, который хочет быть со всеми, с большинством. Так что, вот мне кажется, это очень опасно.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну, вообще говоря, чтобы вот так вот со спокойным сердцем рассуждать на достаточно тяжелые и страшные темы, надо это сердце иметь ледяным. То есть понятно, что историки, которые постоянно имеют дело с документами, которые смотрят, они это все пропускают через себя, они это все понимают, и они способны держать себя в руках и раскладывать все по полочкам раз, два, три. Понятно, что обычные граждане это все, с этим всем сталкиваются нечасто. И они действительно, они реагируют, они считают, что те или иные, там, не знаю, высказывания, фильмы, они плохие. Точно так же, как если сказать что-то о матери человека, об его отце, он тоже будет реагировать на повышенных тонах. Это ничего плохого в этом нет. Это означает, что это просто тема, близко, принимаемое близко к сердцу. И война, да, это я скажу так, что Великая Отечественная война – это одна из опорных плит мировоззрения России. Это не хорошо, не плохо, это факт. Я бы даже, ну, если говорить о моей личной оценке, я считаю, что это хорошо. Мы, что называется, рвали пупок за европейскую цивилизацию, вообще за мировую цивилизацию. И, да, для нас война – это опорная плита, и мы на нее соответствующим образом реагируем.
Это Алексей Исаев, Никита Петров.
А что, я в таком случае, Алексей, могу спросить, а что, мы все правильно делали в период с 1939 по 1941 и во внешней политике, и в оккупации соседних государств, их советизации? Это и разрушение Польши, это и оккупация и советизация стран Балтии. А что, мы все правильно делали в 1941-1945? Что не было ошибок и не было чудовищных преступлений по отношению к собственному народу? Были и выселения народов тотальные? То есть, в данном случае мы говорим о сталинском режиме как о преступном режиме. И это тоже надо осознавать. Поэтому, когда мы говорим про опорную плиту, для народа это было действительно тяжелейшее испытание. Но оно не было бы столь тяжелым, если бы не преступное сталинское руководство. Его вообще могло бы не быть, если бы не тот курс на войну, который вел Сталин в довоенное время. Мы что, не должны себе позволять задавать эти вопросы? Мы что, должны сказать, давайте все возьмем как есть, как нам было написано в советских учебниках, и ни в чем не должны сомневаться? Это не так.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну, с советскими учебниками я и сам достаточно скептически к ним отношусь. Но вообще говоря, ваши слова, вот я вас слушал и проецировал ситуацию на Первую мировую войну. Поскольку я занимаюсь войнами не только Великой Отечественной, Второй мировой, про преступный режим кайзера Вильгельма, про преступного Фоша, про преступного Нивеля, которые устраивали какие-то тяжелейшие сражения с большими потерями. Война – это всегда трагедия, это всегда потери. Без ошибок не воюют. Если не ошибаюсь, такой французский деятель Климонсо, когда к нему прислали там делегацию, мы вот из Англии приехали, вы знаете, вы, говорят, придумали способ воевать без потерь. Он их спустил с лестницы, поскольку война – это трагедия, это потери. Это ошибки, и это туман войны, это реалии, которые должен понимать историк. Поэтому ставить вот эти вот ярлыки, так сказать, преступный режим, преступные приказы, это в том числе переход от истории к политике. Если говорить о том, что делали все правильно в 1939-1941 году, это все, опять же, находится в поле общественной дискуссии. Точно так же, как в поле общественной дискуссии на Западе находится Мюнхен, который обсуждается тоже горячо, и там гораздо больше книг по Мюнхену, чем по пакту Молотова-Риббентропа. Я думаю, вы это сами прекрасно знаете. Это все можно обсуждать. Не все, что делалось, делалось правильно, но общий вектор политики, вот были, что называется, разнонаправленные решения, но общий вектор политики, я убежден, был правильный. И это позволило в том числе, так сказать, не проиграть в 41-м.
Это Алексей Исаев, Никита Петров.
А я ведь, между прочим, говорю не о военных сражениях как таковых. Да, 41-й год – это тяжелейшее поражение Красной Армии, и здесь мы можем говорить о виновности Сталина, кстати говоря, в предвоенный период, но я о другом. Я ведь о том, что когда я говорю слово «преступный», это не ярлык, это сущность, потому что это соответствует тому, что в стране была Конституция, и эта Конституция систематически нарушалась. В стране были декларированы права человека, и их не было на самом деле. В стране были внесудебные органы, которые массово расправлялись с людьми. Это никак не было предусмотрено никакими законами, даже военного времени. И вот, вот все вот это, как вы понимаете, это и есть преступный характер режима. Отношение к гражданам Сталина и кремлевской верхушки, оно ведь на самом деле в, как раз в истории ленинградской блокады отразилось, как в капле воды весь мир отражается.
Совершенно верно.
Ведь факт, И это, понимаете, и мы этого не можем не говорить. Но почему тогда возникает вопрос, что у нас именно сейчас тащат людей в суды за то, что они что-то неправильно, в кавычках, говорят о пакте Молотова-Риббентропа, блогеры из Перми. Почему у нас суд решает, какой быть исторической истиной, а не историки? Это же абсурд. Мы придумывали законов, которые мешают людям высказывать свое мнение.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну, действительно, как в капле воды отразилось отношение к людям. И оно выразилось в том, что были приняты чрезвычайные срочные меры для того, чтобы обеспечивать снабжение города. Когда использовали практически всю авиационную группировку транспортных самолетов для того, чтобы возить продовольствие. Когда несудоходную «Ладогу», что называется, спешным порядком, оборудовали причалы и доставляли через «Ладогу» снабжение, потому что снабжение надо было доставлять в количестве тысячи тонн в день. И были предприняты огромные усилия, несмотря на то, что в этот момент шла битва за Москву. «Дорога жизни» — 3000 автомашин. И что, как бы был избыток в стране? Нет. Предприняли колоссальные организационные и технические усилия, чтобы обеспечить снабжение города. И позитивный результат был достигнут. Вот февраль, март, апрель 1942 года уже стабилизация снабжения, несмотря на то, что блокада еще есть.
Это Алексей Исаев, Никита Петров.
Особый цинизм власти, когда я говорил про каплю воды, это, безусловно, отношение к малым СИМ. Это и иждивенцы, это и дети, которые получали по минимуму, Кто ценен советской власти? Боец на фронте? Да. Обкомовец? Да. А уже даже инженерно-технические работники, музейные работники, которые, между прочим, героически не съедали коллекции зерна, которые находились в их музеях. Все это мы знаем прекрасно. Это люди, перед которыми можно, что называется, которым можно поклониться. Но вопрос в том, власть-то какова? Кто для власти ценен? И это всегда так было. Посмотрите на обком, на обкомовскую столовую, посмотрите на эти публикации. И почему-то, когда сегодня об этом появляются публикации или даже снимается фильм, возникает, по-моему, вселенский какой-то хай по поводу того, как они смели. А ведь это тоже проблема, которую нужно показывать.
Никита Петров, Алексей Исаев.
Вы не поверите, но подводники Балтийского флота ели копченую колбасу. Это, я считаю, что это одно из преступлений сталинского режима.
Нет, это не преступление.
Это, позвольте, это был сарказм. Понимаете, советская власть, она вообще очень любила всякие науку, подсчеты, и нормативы выдачи, они были пропорциональны затратам. Потому что, извините меня, боец в окопе, у него другие затраты на движение и на те действия, которые он выполняет, что называется, ежедневно, чем у иждивенца, который сидит, пусть даже в холодном доме. И были, да, нормативы, которые рассчитывались, которые продумывались. Да, это было, конечно, что называется, холодное уравнение. Но это были холодные уравнения. И подводники, которые, что называется, рискуя всем, выходили на Балтику, охотились за шведской железной рудой и другими перевозками, они получали копченую колбасу.
Я напомню, с нами сегодня Алексей Исаев, военный историк, публицист, и Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся, уже будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Исаев, военный историк, публицист, и Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительного центра мемориал. Ну и сейчас будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка как раз. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Купрум.
Да, здравствуйте. Спасибо, что подключили аудиторию. Вы знаете, дедушка моего зятя топил караваны с продовольствием, которые везли, извиняюсь, пожрать моему отцу, который переносил бы блокаду в Ленинграде. Зять мой, он заместитель директора одной из крупнейших и уважаемых гимназий в Германии. И кроме того, он ученый-историк. Мы с ним в постоянном контакте, и вот по его пониманию и немецкому менталитету есть некие вопросы, которые на уровне табу. И он мне сказал, что если бы вот он, да, он, кстати, кучу допусков поподписывал, кучу материалов подписал, которые, что он осознает, что если он будет о том-то распространяться в Германии, то его, ну, посадят. Если бы он, ученый-историк в Германии, вот высказал такое мнение, как высказала эта журналистка, то он сказал, что меня бы, скорее всего, просто посадили.
Спасибо.
То есть, это все равно, что выйти в Берлин, и вот этот памятник Холокосту, я не буду оценивать этот памятник Холокосту, но, тем не менее, вот если бы я этот памятник оценивал, меня тоже, может быть, посадить, даже несмотря на то, что я не гражданин Германии. Как-то так.
Спасибо, принимается. Это вам скорее. Никита Васильевич.
Как раз не принимается, потому что это, в конце концов, на мой взгляд, какие-то выдумки. Дело в том, что в Германии не запрещено говорить о преступлениях гитлеровского режима. В Германии запрещено сомневаться в этих преступлениях, например. Но говорить о преступлениях гитлеровского режима за это никто никогда в Германии не накажет.
Так Купрум не про это как раз и рассказывал.
Ну, он рассказывал,
он как рассказывал про то, что сомневаться в преступлениях это вот нельзя, и задавать подобные вопросы, которые задает журналистка.
Почему? Можно. В конце концов, ведь журналистка не сомневается, она, если мы почти мой материал, не сомневается в преступном характере гитлеровского режима и гитлеровских средств ведения войны. Это абсолютно, я не знаю, общее место. Здесь, собственно говоря, не надо ломиться в открытую дверь. Вопрос в том, что если кто-то топил транспорты с продовольствием, которые предназначались для блокадного Ленинграда, он совершал военные преступления, и никто не запретит об этом говорить в Германии. А вот, скажем, сомневаться в том, что был Холокост, да, такой закон был установлен, но можно, кстати говоря, хватит пальцев одной руки, перечислить те страны в Европе, которые запрещают сомневаться в преступлениях гитлеровского или иных режимов. В других странах этого нет, потому что не было необходимости. Была историческая необходимость. После 1945 года надо было все-таки показать немцам, что можно, а чего нельзя. Но я еще хочу сказать, что Алексей ловко увел разговор от снабжения райкомов, обкома, переведя все на армию. В армии как раз никто не сомневается. Армия воюет, и армия получает свой паек. А вот обком, советские дети очень часто задавали вопрос, глядя в учебник истории, на портрет Жданова и говорили, а он что, тоже пережил блокаду? Что-то он слишком полноват для данного мероприятия.
На год, когда он умер, посмотрели. Да. Да, они бы после этого могли посмотреть на год его смерти и, видимо, что называется,
но он не от истощения умер. Мы знаем прекрасно, что касается смерти Жданова.
Он был человеком, который болел. И действительно, он умер вскоре после войны, не от того, что он обжирался. Вообще говоря, есть воспоминания, которые говорят, что персонально Жданов был человеком щепетильным в этом отношении. И вообще говоря, да, точно так же, как там командирам давали определенный паёк, есть затраты калорий человека, который занимается чем-то, который, что называется, носится там по 14 часов в день и что-то делает. И эти нормативы, они выполнялись.
Вопрос о пирожных, вопрос о мандаринах, апельсинах. Давайте...
Опять же, в каком месяце, четко. Потому что, поверьте, что апельсины и мандарины доставались и простым труженикам после того, как была обстановка стабилизирована, когда пробили коридор
блокады. Я поклонюсь ноги тем историкам, которые опубликуют и пайки, и рацион питания обкомовской столовой и персонально Жданова. Вот когда мне его меню опубликуют, я скажу вот этим историкам спасибо, они мне откроют глаза.
Опять мы ушли исключительно в русло разговора, что ели, что не ели обкомовские, а вопрос слушателя Купрума был несколько об ином. Подобная логика, да, вами бы приветствовалась, Алексей, или нет? Просто вы в самом начале выступили как раз а за то, чтобы дискуссии были.
Я считаю, что запреты – это, на самом деле, путь к сведению счетов. То есть, включение этого всего там в уголовный кодекс – это будет, скорее, негативные последствия. И здесь я, в общем-то, соглашусь с тем, что какая-то там табуированность тем в советский период, она нанесла ущерб историческому знанию. Другой вопрос, что да, у нас должно быть гражданское общество, которое, если человек сморозил какую-то бредовую мысль, ему все об этом дружно сообщили, что называется, вышел к воротам один на один к сотарям, ударил, промазал, и все трибуны дружно кричат. И вот, вот это вот дружное, так сказать, осуждение со стороны гражданского общества, это да. А вот, что называется, расставлять красные флажки, это нет.
Комментарий Григория из Санкт-Петербурга. Я сначала был против парада, но вчера все мероприятия прошли с большим уважением, без пафоса, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это его оценка, здесь даже не вопрос, а просто еще раз подчеркну комментарий. Ну и Виталий пишет. Всем гостям вопрос, нужно ли было сдавать или нет Ленинград, вопрос сослагательного наклонения истории и во многом вопрос прошлого. Что у нас сейчас, в 2019-м? Военный парад... Запугивание врага, уместно ли это в такой день памяти? Проводят ли такие же парады Израиль в день Холокоста? Выжившим блокадникам нужна достойная пенсия, достойное медобеспечение, лекарства. К слову, ветераны вермахта, возможно, державшие блокаду Ленинграда, живут в разы лучше, чем блокадники. Нужно искоренить реальность. Проигравшие живут лучше победителей, а не парады проводить, пишет Виталий. Алексей?
Но на это я скажу, что население Германии, тем более Америки, они жили лучше, чем средний житель Санкт-Петербурга, Ленинграда, что в 1914 году, что в 1939 году, что в 1980 году. Это особенности исторического развития, которые мы можем констатировать как факт. Поэтому говорить о том, что там побежденные живут лучше, хуже, победили по каким-то формальным параметрам, на это я вам скажу, что победители Англии, они с формальных экономических показателей в 60-е годы, уже к 60-м годам, жили хуже, чем немцы. И что? Ну, это просто, ну, что называется, экономика, она иной раз перпендикулярна каким-то военным победам. То, что мы победили великолепно развитую в индустриальном отношении державу, что называется, хитрыми планами, какими-то перпендикулярными ходами, да за это надо, этому поколению, я всегда называю поколение титанов, которое это все сделало, это все выстояло.
Это Алексей Исаев, Никита Петров.
Ну, что тут скажешь? Всегда плохо жили и нечего привыкать. Эта логика мне понятна, и эта логика мне известна. Всегда найдем оправдание тому, почему государство не обеспечивает граждан условиями для развития нормальной жизни. В советское время индоктринация, никакой частной собственности нет. А ведь вы помните, что советские граждане показывали чудеса героизма и производительности труда у себя на приусадебных участках. Но не на заводе, но не в колхозе. И что... Мы сами тормозили свое собственное экономическое развитие, мы сами гнобили свой народ и массовыми репрессиями, и всем прочим, и этой идеологической трескотней, и убеждали, что мы самые лучшие, а жили все хуже и хуже. И в конце концов, сегодня мы сталкиваемся с такой же ситуацией. Давайте надувать щеки, давайте проводить парады, а не помогать конкретному человеку, потому что людям иногда жить очень трудно. В наше время это не оправдано, и в наше время нет никакого этому нормального, разумного объяснения. Я уже сегодня в газетах читаю про голодные обмороки у детей, и вот на этом фоне, я считаю, проводить парады – это просто аморально.
Вопрос господину Исаеву от 190-го. Почему большевики не выпускали из Ленинграда мирных людей? Почему не пускали умирающих от голода к немцам? Была ли блокада со стороны РКК?
Так я об этом уже говорил, что, во-первых, замкнул кольцо блокады конкретные соединения вермахта, которые встали на берегу Ладожского озера и перерезали все дороги. Вермахту, в свою очередь, конкретным соединением группы армий «Север» было запрещено к себе кого-то пропускать. И никто не хотел, и даже те командиры, которые говорили о том, а что будет, если нам придется стрелять по старикам и женщинам, они, тем не менее, говорили, нам кормить их нечем, поэтому вы, начальники, придумайте, как бы нам там всех поубивать, но при этом не испытывать моральных неудобств. Поэтому какие-либо коридоры, они были нереальны с точки зрения позиции группы армии «Север».
Советской идеологии, между прочим. Представьте себе человека, который идет перейти линию фронта к немцам. Даже если это мать с ребенком, что ей было бы? Вот, Алексей, вы как будто бы не учитываете советское реальность.
А что было бы?
Арест? Арест?
За что?
Как за что? Попытка перехода к врагу. Вы же прекрасно понимаете, что для советской стороны фронт – это граница. И все, кто двигается к фронту с целью перейти на сторону немцев, простите
почему
меня...
Почему на сторону немцев? Что называется,
потому что автоматически советская власть зачисляла их в перебежчиков.
Да. Она их потом принимала благополучно в ряды Красной армии, тех людей, которые побывали
пришлось,
на оккупированную.
А куда деваться-то? Когда это находится в процессе...
Давайте по очереди.
Да. Нет, Алексей, вы на самом деле в данном случае сейчас... неправы, потому что вы совершенно забываете.
Да, давайте я вам скажу.
Позиция Никиты Петрова, Алексей Исаев не прав, Алексей Исаев отвечает.
Да, я отвечаю так, что, опять же, давайте с точки зрения объективной, военной, экономической и прочей целесообразности. Германские войска перерезали железную дорогу. Что называется, вышли на подступы к заводам, и никакие танки КВ выпускаться не могли технически, потому что завод брони, на нем шли бои. Что мешало немцам отойти на 20 километров от Бутылочного горла и выпустить людей на восток по берегу Лажского озера? Это никаких проблем с точки зрения военной не было.
Я о другом. Что сделала бы советская власть с теми, кто желает перейти фронт туда, на сторону немцев? Хотя бы даже из целей выживания. Вы же прекрасно понимаете... Это, с точки зрения советской власти, преступники.
Советская власть не могла народу... это технически обслеживать даже. Вопрос в том, немцы могли спокойно отойти и оставить коридор.
Значит,
и
войска по охране тыла, войска НКВД по охране тыла чем занимались в тылу наших войск? Войска по охране тыла Ленинградского порядка, фронта. Как вот были такие войска? Были.
Наведением порядка. Тем, чтобы не пустили
чтобы
под откос
фронта
поезда.
Не дезертировали. И чтобы на фронт, через линию фронта никто не перебирался. Вы прекрасно понимаете эти драконовские меры, которые принимала советская власть к своим собственным гражданам. Вот когда фронты были не столь плотно, как, скажем, под Ленинградом, там действительно ходили и туда, и сюда, и немцы, немецкие части, они не препятствовали хождению обычных граждан. Сколько мы таких историй знаем?
Никита Петров, Алексей Исаев.
Да, ну вот насчет того, что не препятствовали хождению. Во-первых, в любом случае пересечения линии фронта, да, каждый человек, кто пересекает, опять же, для немцев, это в том числе, может быть, советские агенты. Вы правда считаете, что они совершенно равнодушно к этому относились? Вопрос именно выставления коридора.
Когда речь о женщинах и детях, простите меня.
И женщины, и дети этим занимались, в том числе, так сказать, я бы так сказал, даже немцы вербовали себе агентов из женщин и детей.
Это тоже было, да. Это уже интереснее, потому что тогда оправданы все меры по фильтрации наших граждан, чего не знала ни одна страна после войны. Тотальное недоверие к любому, кто был на той стороне.
Тотальное недоверие. Это все невозможно было такую массу людей обработать.
Перечитайте приказы НКВД о госпроверке.
Да, мы все же возвращаемся к прежнему. Что мешало группе армии «Север» оставить коридор по берегу Лажского озера? Узкий коридор, по которому могли выйти только граждане. Опять же, оставить даже канал, по которому можно гнать баржи. Вот что мешало это сделать? Я отвечаю, то, что это были люди, упыри, и вот именно эти упыри виноваты в том, что погибли сотни тысяч жителей Ленинграда. На военную обстановку это не влияло объективно.
Воевали они против точно таких же упырей,
между прочим. Да ладно, таких же упырей.
Жданов – это точно такой же упырь.
Неправда.
И один из творцов массовых репрессий наряду со Сталиным.
7373948, телефон прямого эфира.
Акции отрицаете, что ли?
Я предлагаю просто еще один звонок.
Свой народ уничтожали.
Давайте, еще звонок. 7373948, да, слушаем вас. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Во-первых, Жданов умер 31 августа 1948 года, хранили его 2 сентября. Во-вторых, Никита, вот два таких упыря, о которых вы сейчас говорили, вон сидят передо мной в соседних креслах. Муж мой и сосед наш, Рушан Ибрагимович. Они тоже воевали на Ленинградском фронте, а обоих медаль за оборону Ленинграда. Это первое. Второе, значит, кормили моего мужа хорошо, он хоть и молодой был, но был летчиком-истребителем. После 12-15 вылетов давали шоколад. И вы не поверите, суп с мясом. А Рушану давали кулеш с салом, потому что он был хоть и вторым номером, но в пулеметной роте. Но это бог с ним. Я вам что хочу сказать, что ни какой-то немецкой фрау, прадед или дед, который стрелял в моих однополчан, рассказывать мне, как нам отмечать наши какие-то те или иные события. Мне, честно говоря, идея с парадом тоже не очень нравилась, но это наше дело. Пусть она своим дает указания. А вообще-то я почитала статейку. Так она там пишет, ведь в этой статейке, что до 90-х годов в Советском Союзе скрывался факт голода в блокадном Ленинграде и стало об этом известно только в 90-е годы. А сейчас, оказывается, КГБ преследует Красовского, который снял вот эту лабуду. Полчаса лабуды я посмотрела. Так что не все однозначно. А Европа пусть вспомнит конференцию в Виане, правильно сказал Алексей Кузнецов, ой, простите, Исаев, пусть вспомнит свой Мюнхенский сговор. А если вы когда-нибудь видели линию фронта, уверяю вас, ее не так просто перейти, как вам кажется, Никита. Сейчас, сидя в Москве в 2019 году.
Спасибо. Извините. Спасибо, это была Анна, Никита Васильевич.
Ну, я вам что хочу сказать, что логика известна. Значит, если девушка из Германии, значит, она, безусловно, отвечает за весь гитлеровский рейх, и не моги ничего сказать, это несерьезно. Ведь, в конце концов, вы же прекрасно понимаете, что нынешнее поколение россиян, живущие сегодня, они ведь не отвечают ни за сталинские репрессии, ни за преступления советского режима. Да, они являются наследниками той страны, которая это делала. И я ведь говорю исключительно о Сталине и его преступной политике против народа. Люди, которые защищали город, конечно, они должны были снабжаться, иначе бы они его не защищали. Они бы не смогли просто воевать. Здесь-то у меня вопросов нет. У меня вопрос вот той социальной сегрегации и того социального детерминизма в отношении норм снабжения населения, а не армии как таковой. Вот здесь вопросы остаются. И зацикливая, если девушка живет в Германии, она может, конечно, чего-то не знать, но почему мы ей не даем права высказаться, как не даем права высказываться иногда и нашим гражданам? Это неправильно, с моей точки зрения.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну, тут как раз проблема в том, что когда девушка из Германии высказывается, то она высказывается иной раз в стилистике, что у русских медведи ходят по улицам и на балалайке играют, если, так сказать, применять сарказм. А так, суть дела в том, что в СССР эта тема абсолютно не замалчивалась.
Масштабы замалчивались.
Ну, что значит, не масштабы, и об этом постоянно говорилось, о том, что какие потери...
Тяготы, там,
для
были.
Тяготы. Пожалуйста, фильм, который недавно демонстрировали, для тех, у кого короткая память, недавно демонстрировали фильм по Чайковскому «Блокада» по центральному телевидению. Все могли убедиться, какова была позиция, каков был, что называется, рисунок событий в советский период. И можно было увидеть, что да, все, что можно было показывать. Понятно, что каких-то совсем ужасов не показывали. Но в целом картинка, она соответствует же, действительно, соответствует. Понятно, что могли какие-то тонкости, ну, еще что-то не показывать.
Чайковский — это антихудожественное, во-первых, произведение. «Блокада» — это абсолютно бездарное и слабая литература. А если мы возьмем мемуарные книги, которые публиковались, тот же нарком Павлов, который публиковал книгу, истинных масштабов потерь от голода он не приводил. Советская власть была очень чувствительна к статистике. Она могла рассказать о ужасах. Она действительно рассказывала о мертвых на улице города, о том, что некому было хоронить, о этих опасных походах за водой, за Невской. Но советская власть никогда не приводила общего числа потерь от голода.
Это когда некому убирать трупы на улицах, это не свидетельство масштабов?
Просто? Это масштабы. Опять же, люди могли почитать фамилии на Пискаревском кладбище.
Это ведь не тогда, когда советская власть говорит, по оценкам статистических, собственно говоря, ведомств нашей страны погибло
недостаточно
до 1,5 миллиона. Не было такой цифры при советской власти. В советской власти цифры репрессии
всегда скрывали. Оценки назывались, да. Ну, опять же, цифры. Ну, поэтому Солженицын нес ахинею, которая реально запомоила тему репрессий. Ну, с чем я вас поздравляю, кстати.
Почему же запомоило? Нет никогда никаких 40 проблем.
40 миллионов, которые вот эти вот НТСовская версия репрессий, она реально тему тяжелую и проблемную запомоила.
Почему? Что, после этого мы перестанем верить цифрам,
после этого все ржут, понимаете, все ржут над темой репрессий из-за того, что Солженицын называл вот эти ахинеи, вот эту
не
прогнал.
Не запрещено смеяться над любой темой. И не запрещено смеяться и над масштабами репрессий. Это возможно. Этот человек говорит только, собственно говоря, от самого себя и говорит о его развитии. Но когда мы говорим о том, что есть конкретные цифры, да, есть архивы и есть споры историков относительно того, кого мы считаем жертвами репрессий. Здесь вопрос остается открытым.
Я сейчас запущу голосование. Если вам ближе позиции военного историка, публициста Алексея Исаева, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Никиты Петрова, сотрудника научно-информационного просветительного центра «Мемориал», вы голосуете 134-21-36. Еще раз. За Алексея Исаева 134-21-35. За Никиту Петрова 134-21-36. Префиксы в одном и в другом случае один и тот же 8-4-9-5. Наше голосование началось. Еще один звонок успеем. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. А почему, например, Петров замалчивает о секретных протоколах 1938 года в Мюнхене, Беладье, Адольфа Гитлера и Чемберлена? И потом, он за Гитлера или за Сталина, Петров? Третьего не дано. За Гитлера-то или за Сталина?
Спасибо. Давайте без понебратства. Сейчас Алексей Исаев сразу
можно хочет я вам себя, скажу, да. Что вот я позволю себе тут, что называется, ставить словечко. Я скажу так, что в Мюнхене секретного протокола не было. Вот давайте, как говорится, все же расставлять точки над «ё». Это связано с особенностями, так сказать, политики и конкретных политических решений, но в Мюнхене, от его отличия от пакта, то, что не было секрета дополнительного протокола. Это не делает Мюнхен белым и пушистым, это не делает его, не смывает с него пятно Цусимы политики, но, тем не менее, надо все же, давайте за историческую истину.
Это Алексей Исаев и Никита Петров. Никита
Васильевич. Ответ на вопрос за Гитлера и за Сталина очень прост. Я, безусловно, на стороне стран антигитлеровской коалиции, но я прекрасно понимаю, что советский режим, который участвовал в этой антигитлеровской коалиции, это есть тоже некое допущение, и советский режим преступен, и после войны в Нюрнберге, в принципе, надо было бы судить и представителей советского режима и за тайные протоколы пакта, и за нападение на сопредельные страны, и за оккупацию и советизацию стран Балтии, много чего можно было бы предъявить Сталину в качестве его преступлений, но история идет так, как она идет, и в данном случае мои симпатии, безусловно, не на стороне Сталина, не на стороне Гитлера, а вот этот вот вопрос, с кем вы мастера культуры, что ты должен быть непременно на чьей-то стороне, это, конечно же, я бы сказал, вопрос вчерашнего дня. Мы сегодня должны понимать, что мы должны строить страну на демократических и правовых принципах, и в данном случае советский опыт является для нас негативным примером.
А то, что победили, негативный пример?
Нет, то, что победили, безусловно, страна, которая была, что называется, жертвой агрессии Гитлера, она должна была воевать, и она выстояла, и это тот самый подвиг народа, о котором нужно говорить, но нужно же прекрасно понимать, что после войны советская система распространяла свое влияние и террористический режим на сопредельные страны, и это является самостоятельным преступлением. Значит, эта победа не является то, что называется, просто неприкасаемым объектом, она содержит и оборотную сторону.
Это Никита Петров, Алексей Исаев.
Ну вот, да, мне очень всегда так вот это про распространение, про передачу Польши огромных территорий, тоже вот, как говорится, террористическое влияние. А при том, что это показывает цельно, надо смотреть политику в комплексе. И как назывался город Вроцлав? При,
город сказать, назывался Бреслау. Прекрасно. Но мне хочется спросить, куда выселяли в 48-м году литовцев, в 49-м году литовцев? Куда выселяли в июне 41-го года страны?
А что было с Грецией, давайте вспомним. Надо всегда все смотреть в комплексе.
А за Грецию мы не несем никакой ответственности.
Ну, как, правильно.
А вот за эти страны, вот за эти акции преступления мы несем ответственность.
Вот надо как бы всегда смотреть комплексно. И кто что делал, кто Тешин, там все опять же, террористические
режимы. Скажите, что мы их осчастливили. Вот скажите так. И всем будет все понятно.
Ну, как вам сказать, территориально прирезали очень хорошо союзники. Даже союзники с вытаращенными глазами смотрели на то территориальное приобретение, которое...
Что мы такого прирезали Болгарии? Расскажите мне, что мы такого прирезали Венгрии, Чехословакии?
Нет, конкретно
чем мы прибавили
Польшу?
Эстонию?
Хорошо прирезали.
У Эстонии только отняли, между прочим.
Остается 30 секунд. Я напомню, за Алексея Исаева 134-21-35, за Никиту Петрова 134-21-36. Наше голосование уже подходит к концу. Сейчас останавливаем. Подвожу итог. Результат 67% за Алексея Исаева, 33% за Никиту Петрова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.